Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, мы в прямом эфире. У нас сегодня в гостях писательница Татьяна Ильченко, более известная вам всем, друзья, как Тейл, потому что Татьяна наша постоянная слушательница. Я очень рада, что ты пришла, привет.
Привет.
Друзья,
всем привет.
Сразу наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит Москва-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Слушай, ну давай, во-первых, начнем с того, что ты же ведь изначально никакая не писательница. У тебя совершенно другая стилистика, направленность, род занятий и всего остального прочего. В прошлый раз, когда ты приходила к нам в эфир, ты рассказывала о языке айтишников, а вовсе даже ни о каком не литературном, художественном и прочем мастерстве. Как так вышло, что захотела стать писателем?
Ну,
и стало, главное.
На самом деле, писать тексты, вообще в целом писать что-то, какие-то зарисовки, я этим занимаюсь там достаточно давно. У меня даже в одно время в канале был тег «совещательное», потому что я туда притаскивала какие-то забавные зарисовки с рабочих совещаний. Какие-то забавные ситуации, mm-hmm. какие-то там обыгрывания слов и так далее. А так, чтобы прям начать писать, тут две вещи были, которые триггернули. Я на самом деле встретилась со своей учительницей, которая у меня в начальной школе преподавала. И она как-то в проброс так сказала, что странно, что ты стала компьютерщиком, как это называют, да, и я почему-то думала, что ты станешь писателем. Не вышло. А потом я у тебя в канале как раз-таки прочитала рекламу какой-то, по-моему, израильской блогерши. Пошла к ней в канал, нашла у нее рекламу школы писательского мастерства.
Как все сложно.
Вот, да, все очень сложно.
Реклама, да, оказывается, работает.
Да. Вот, потом пришла у тебя спрашивать, потому что мне захотелось на самом деле как-то это систематизировать для себя, уложить в голове, что такое вообще вот быть писателем. И в тот момент у меня даже не было какой-то такой, каких-то особых планов. Мне просто было интересно там писать какую-то короткую прозу. Может быть, что-то для блога, может быть, что-то для каких-то журналов, но не более того.
Слушай, ну одно дело вести блог, это же по факту то, что происходит с тобой вокруг тебя, то, что ты видишь, подмечаешь и просто облекаешь в слова, ну просто описываешь условную реальность. Для меня это никак не относится к художественному творчеству. Это даже не публицистика, это, ну типа, что вижу, то пою. Такой стилёк. Да, да, ну то есть по факту это оно и есть. А вот... художественная проза – это совершенно другая история. То есть у тебя должна придуматься история, которая, она в голове у тебя как-то складывается, что-то из себя представляет, и она, как правило, не имеет отношения к твоей жизни. Либо же имеет какое-то опосредованное, либо же это что-то докрученное. Как появляется идея?
Идея на самом деле появляется, бывает, вот просто из воздуха. У меня в последнее время появилась такая практика, я еду в пробке в машине, как человек, который искреннее удовольствие получает от вождения машины в Москве, вот, даже в пробках, где-то что-то услышала по радио, где-то что-то увидела, просто там какой-то забавный человек идет по улице, там, или просто заметный, и где-то в голове запускается эта цепочка, я запускаю на телефоне диктофон, записываю в заметки, и, может быть, когда-то я это послушаю, где-то это вставлю. А плюс ко всему, для меня это сейчас, ну, по крайней мере, это очень сильно связано с личной историей, с историей семьи на самом деле. У меня дед в свое время спас бабушку из концлагеря в Германии. И сестра бабушки там же в Германии пропала, и про нее ничего не известно. Если про деда вот там стало со временем больше известно, хотя он погиб там в 53-м, и про него ни мама, никто не помнили особо, то вот благодаря этим самым курсам, как отправной точке, что у меня получилось добыть копию личного дела деда, по крайней мере, его вот послевоенную.
А при чем здесь курсы?
А там получилось так, что мы писали рассказы, и в какой-то момент у меня был один из рассказов как раз про немецкую вот историю, то, что я придумала, как бы это могло бы быть. Угу. Вот возвращаясь к вопросу, как это соотносится
как рождаются сюжеты,
да. текстом, да, как рождаются, это ты придумываешь, как бы это могло быть, имея вот как прототипа живого человека, реального человека. А, и получилось, что было несколько рассказов, и когда я искала какую-то фактуру, я уже не помню, для какой-то достоверности, то есть мне чего-то не хватало в голове, в знаниях, я наткнулась на интервью с ветераном крымским, там был адрес Совета ветеранов, я написала туда, дед служил в Крыму просто последние годы, я написала туда... Мне оттуда ответили, где можно взять личное дело, я обратилась туда, и через неделю у меня была уже увесистая пачка, такая бумаги листов на 200, наверное, копия из его личного дела. Вот, и оттуда уже развернулась эта история. Она развернулась так, что после первого курса прозы, редактор, которая со мной там работала, она порекомендовала, говорит, ну вот то, что ты пишешь в рассказах, разворачивается в хорошую большую книгу, и порекомендовала, подумай, вот, перевари это все в себе, вот весь материал, который у тебя есть, и пиши из этого большую книгу. А потом в этой же литературной школе был следующий курс как раз-таки «Как написать роман», и там я уже пошла на курс, уровень, который был с тесной работой с редактором. И вот это была большая удача на самом деле, потому что мне повезло с редактором на курсе, это руководитель редакторского бюро Маша Головей. Мне прям очень повезло, потому что мы сохранили там хорошие отношения и продолжаем вместе с ней работать вот сейчас над этой книгой. Мы ее там переформатировали, передумали после того, как, вот, как от начальной идеи началось. И сейчас эта история про... связь поколений, про то, что люди, которые тогда жили, выбирали какие-то свои поступки, что это может влиять на выбор сейчас, на поступки, на решения, на какие-то там, на какую-то гражданскую позицию в том числе. И сейчас скажу. И это еще немножко про то, что все-таки стало с той самой пропавшей сестрой бабушки.
Рано. Ты нашла вот что-то или придумываешь?
Я вот сейчас я решила разделить это в голове, потому что я продолжаю поиски. У меня есть очень эфемерный след в виде квитанции о выдаче вещей перемещенным лицам из лагеря Корнберг в Германии, которая, в принципе, говорит о том, что Аннушка, та самая вот сестра бабушки, была жива еще в 46-47 году.
Угу.
То есть куда-то на этой квитанции.
Вариант, что она жива осталась.
Да, вот мы надеемся, что она осталась жива. Вот сейчас нужно теперь каким-то образом поискать дальше следы вот от этой квитанции, потому что кроме нее, к сожалению, ничего нет. Мы только это нашли в немецких архивах, но пока только американские архивы оцифровываются. Вот, и мы пока вот ориентируемся на это. И хочется узнать, что с ней стало дальше, но для того, чтобы писать книгу, я все-таки придумываю эту историю, как бы она могла жить, вот, как бы сложилась ее жизнь.
Слушай, ну тебе же нужно очень много исторического контекста для этого.
Да.
Как ты его добываешь?
Я его добываю, читая книги, статьи, монографии.
То есть должна быть, получается, история о том, что ты читаешь не чью-то, опять же, там, наших современников прозу по этому поводу, а нужны именно истории очевидцев, потому что так, иначе это будет уже, знаешь, переработанный литературный источник. Это все равно, что читать Дюма для того, чтобы узнать, как люди жили в XVI веке.
Да, так себе. Да, поэтому идея. Приходится читать очень много именно исторической литературы, исторических документов, статей. У меня тоже одна из больших удач. Дед принимал участие в Нюрнбергском процессе. И вот у меня есть сейчас хорошая большая книга Константина Залесского. Вот мы на нонфикшене ее купили. Там как раз познакомились с автором. Вот. И там очень много отсылок к документам, плюс там есть мемуары человека, который тоже в этом участвовал. Вот это, наверное, тоже ценная вещь, свидетельство реальных людей. Потому что я что-то помню по рассказам, по бабушкиным рассказам, что она рассказывала, как они жили в Германии, какие-то фотографии остались, какие-то материалы в домашнем архиве, но для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы писать об этом достоверно, нужно действительно переработать очень много информации.
С другой стороны, насколько должна быть достоверной художественная проза, на твой взгляд? Ну, по факту, ты же пишешь не исторический роман, ты пишешь, это не документалка.
Это не документалка, но, тем не менее, я считаю, что, во-первых, основные события должны совпадать, да, ну, там, 41-45 год, все, что было внутри, какой была Германия вот в это время, когда там находились, вот в 42-м, как их угнали, двух сестер, вот с этого времени что происходило, что, как жила Германия, как там жили остарбайтеры. Нельзя же опираться только там на какую-то пропаганду, или нельзя это все придумать, потому что тогда тебе не поверят. То есть достоверность должна быть, да, не документалка, но основные какие-то такие реперные точки, да, там, они должны быть.
По факту тебе нужна историческая канва, в которой ты вплетаешь выдуманных или невыдуманных, или наполовину выдуманных героев.
Ну, да.
Смотри, а как сама по себе работа строится? То есть ты себе придумала там, не знаю, вот какую-то историю, о чем ты будешь рассказывать. И дальше, как я себе представляю это, что у тебя должна быть табличка, в которой написано «Герой там». Аннушка. И ты в следующем окошке рассказываешь, сколько ей лет на начало книги, чем она занимается. Так это происходит?
Ну, очень близко к этому. У меня это только не табличка, у меня это такая схема, которая похожа на такие стикеры на нитках, вот как на стенках uh-huh. вешали, только у меня это на ноутбуке во фриформе. И там, соответственно, как раз вот эти выкладки, отправные точки, да, возраст героев, их какие-то внешние признаки, какие-то характерные для них вещи, связи между ними. Потом внизу у меня там есть такой таймлайн, на котором основные события идут, вот как они в хронологии шли по мере развития книги. Но это не означает, что я пишу вот прям как сверху вниз в такой хронологии. У меня, ну, во-первых, сейчас это набросок, скорее это черновик такой, поэтому там я пишу не подряд вот с начала до конца, а получается, когда мне, ну, как говорит мне редактор, когда мне становится скучно писать в одном и том же времени, вот один исторический отрезок, я перепрыгиваю в другой. Я начинаю там, писала часть военную, вот эту немецкую, да, где они в Германии, как они там жили до момента там встречи с дедом. А потом мне становится тесно, вот, некомфортно, тебе надоедает этот текст, и становится скучно, и ты перепрыгиваешь в нынешнее время, в современное, как уже, собственно говоря, живут их внуки. Вот. И там начинаешь уже выдумывать эту историю. Тут немножко проще в современном времени, потому что про него больше знаешь. Вот. Но все равно приходится, потому что у меня действие происходит не только в России в современной, но и во Франции. Поэтому приходится очень много тоже там какие-то вещи читать, например, как учатся студенты во Франции, да, как они живут там, причем это не вот сейчас, вот там 20-е годы, там 10-е, 8-е годы. Вот, там.
Могло все очень здорово измениться.
Да, поэтому вот приходится как-то искать эту информацию, где-то находить тоже. Но тут еще спасибо интернету, очень много знакомых, которые могут что-то подсказать, могут, там, точно так же, как у меня в Германии живет друг, который мне помогает с поисками в архивах немецких, точно так же у меня есть друзья во Франции, с которыми можно на эту тему поговорить, которые могут что-то показать, либо, там, допустим, подсказать какие-то вещи, вот, как раз как это все устроено. И,
ну, смотри, вот Дмитрий Катков спрашивает, насколько, на твой взгляд, нужно литературное образование для писателя или достаточно талант? Ты не просто так стал говорить про литературные школы писательского мастерства, не знаю, литературные мастерские, что угодно это может быть. То есть ты зачем туда пошла? Ты же ведь и так уже умел писать. По факту, мне кажется, тебе там нечего делать.
Нет, на самом деле это помогает как минимум общаться, получать обратную связь о том, как ты пишешь. это помогает, ну, для меня очень важно систематизировать это все для того, чтобы не, допустим, не совершать одни и те же ошибки, которые всегда совершают новички. Либо там наступить на эти грабли, быстро понять, что вот так делать не надо, и идти. Это в том числе касается, например, такой штуки, как выгорание. Когда ты просто тебе надоедает текст, ты перестаешь его писать, его просто бросаешь. Вот, чтобы не бросить, есть какие-то методики, приемы. Ну и опять же, это какой-то
недвоздник. Мне нужно срочно, срочно нужен прием, который помогает не выгорать с текстами.
Ну,
первый ты уже рассказал, что ты пишешь в разном времени, это прикольная мысль.
Да.
А еще?
А еще я, когда сажусь писать, я открываю вот эту свою большую схему, смотрю на героев, я туда сейчас потихоньку еще загружаю фотографии. Ну и тут нужно понимать, да, это не блог все-таки, это книга. А я, например, в какой-то момент, когда мне психологически было достаточно тяжело, вот в ноябре прошлого года у меня там личные обстоятельства были, мне было очень тяжело, я чуть не сломалась, я поняла, что мне нужно что-то, что меня проведет вперед по созданию книги, и я просто поработала с дизайнером и заказала обложку. Не факт, что она будет такой же, но у меня есть это как некая планка, вот, то есть это должно случиться. А дальше, ну, есть люди, которые пишут вот там регулярно с 5 до 6 утра, или там регулярно они как раз в день должны выдать там 1000-1500 знаков или там 10 тысяч знаков.
Да, Оль Птицева ко мне приходила, как раз рассказывала, что она именно так и работает.
Вот, я так не могу. Я обычно пишу по такому, то, что называется, по вдохновению, но стараюсь делать это более-менее регулярно, то есть там несколько раз в неделю, потому что у меня еще есть основная работа.
Да, она все время все портит, это основная работа.
Вот, мне приходится это делать или там вечерами, по ночам, там, по ночам выходные, вот, но зато по ночам писать уютнее.
Марина Дворянская пишет, что ей уже очень хочется прочесть твою книгу, а Дмитрий Катков продолжает задавать свои вопросы. Нужно ли образование, чтобы общаться в сообществе писателей и издателей на одном и том же языке?
Язык у всех один. Наверное, нужна какая-то общая база, нужна начитанность, насмотренность какая-то. Вот мне, например, не хватает начитанности в плане современной прозы, но у меня это такой... Я к современной прозе отношусь очень настороженно, честно скажу, потому что есть две вещи. Значит, современная переводная проза меня убивает качеством перевода, к сожалению.
Есть, бывают иногда хорошие переводы, но все реже и реже.
Да, да. А современная российская проза, ну, ты приходишь
бывает
в магазин...
Бывает изначально качеством.
Да, потому что ты приходишь, открываешь книгу посередине, понимаешь, что это написано ужасно, и закрываешь ее. Вот.
Ну, подожди, есть же хорошие писатели современные?
Есть. Есть хорошие современные писатели. Но я просто не могу сказать, что я глубоко вот там в этой индустрии, в этой отрасли разбираюсь. Я читаю, вот как обычный читатель, по наитию, у меня это не профессионально. А вот образование в целом, я думаю, что над этим стоит работать. Я так планирую осторожно пока, что, может быть, там со следующего года я пойду поучусь в Институте Горького на этих их высших литературных курсах. Потому что я для себя знаю, что вот, ну, каких-то вещей не хватает. Есть какие-то приемы, какие-то... методики, что-то, что позволяет тебе говорить, что ты писатель. Я, например, до сих пор себя чувствую там, слегка самозванкой.
Это синдром самозванца.
Да, да.
Ты что с ним делаешь?
Я
7 лет работала на радио, прежде чем стала неиронично говорить, что я радиоведущая. До этого я делала вот такие вот кавычки пальцами, говорила, я радиоведущая. И так, знаешь, бровь так.
Да, вот у меня пока вот та стадия, когда я писатель, я писательница.
Но ты же, ты писательница или писатель?
Без разницы, без разницы, не директорка.
Вот. Не директорка,
да.
Нет, ну просто интересно, знаешь.
Как да, писатель.
Марина Ивановна Цветаева, она же не поэтесса, она же поэт.
Ну, мне вообще кажется, что подчеркивают принадлежность к определенному полу в профессиональном смысле.
Ну, просто слово писательница существует в русском языке, поэтому почему бы его не использовать?
Ну, вот да, поэтому вот в данном случае мне все равно. А когда начинаются искусственные вот эти феминизмы, это бесит.
Так вот, возвращаясь к тому, что ты писательница, она же писатель, что должно произойти, чтобы ты начала себя так называть неиронично? Ну, не без этих кавычек и прочих вздергиваний.
Наверное, это должно быть издание книги. Это книга на полке в магазине. Вот, наверное, тогда да. Но хотя дискуссии об этом в сообществе идут.
В, не знаю, на нонфикшене.
На нонфикшене. Да. Да. Но на самом деле дискуссия о том, когда человека можно назвать писателем, она такая, на мой взгляд, постоянная. Вот, кто-то говорит о том, что если ты, в принципе, пишешь тексты, ты уже писатель, кто-то говорит о том, что да, нужны изданные какие-то книги, нужны какие-то публикации, кто-то говорит, что это, в принципе, дело внутреннего мироощущения.
Слушай, кто-то из моих гостей, не могу сейчас вспомнить, кто тоже говорил о том, что, знаешь, я, типа, не настоящий писатель, потому что у меня есть другая работа.
Вот если ну, вот это бы... тоже.
Да, если, короче, я писатель, он считал, что писатель – это тот, кто зарабатывает деньги исключительно своим вот писательским трудом, такой, знаешь, а-ля Антон Павлович Чехов, да, собственно, не знаю, кто угодно, Достоевский тот же самый. Вот тогда ты писатель, если ты зарабатываешь этим деньги, а если ты ваяешь просто, что-то там кропаешь, издаешь, не издаешь, неважно, то это как будто не настоящее.
Вот. Отчасти можно, наверное, позиция. Согласиться, но у меня позиция, что, наверное, если ты пишешь и это издают, то ты писатель, неважно, там, зарабатываешь ты на этом или нет, тем более сейчас говорят, что на бумажных изданиях вообще зарабатывать как-то очень сложно.
Книжный очень рынок, дорого.
Да, а книжный рынок вообще очень сложно сейчас стал, бумажное книгоиздание действительно подорожало, вот, в очередной раз, и очень многие уходят исключительно в цифру. Я, как относительно ретроград, в этом смысле все-таки целюсь в бумажную книгу. Вот, мне бы хотелось все-таки.
Чтобы было что на полку поставить. То,
да.
Что мы сейчас с тобой обсуждали перед эфиром.
Да,
что,
да,
знаешь,
да.
Есть люди, которые должны обязательно принести свою книжку, желательно с дарственной надписью. Вот если ее не будет, тогда считай, и не приходили. Че,
да.
Пришли вообще?
Да.
В таком смысле. Денис Кузьминский прислал очень странное сообщение, но я должна его прочитать. Потому что оно начинается со слова «Здравствуйте, Екатерина». Кто из нас с тобой, Екатерина? Тут даже Юль Варкунова, она тоже не Екатерина. Но это не важно. И даже Женя Нагорная не Екатерина. Черт, что ж такое-то?
Что-то ну, в общем, пошло не так.
Да, что-то пошло не так, да. Но вопрос про подругу Марину, для которой кто-то по имени Екатерина большой кумир. Кто кумиром был для тебя? Будем считать, что этот вопрос не к Екатерине, но к тебе.
Для меня кумиром... Да сложно даже сказать.
Ну, в писательском, но... естественно.
В писательском...
Вот ты бы хотела писать как?
Тут сложно, потому что, с одной стороны, вещи, которые меня вдохновляют, они как будто бы несколько такие сниженные, потому что, например, вот я со студенчества люблю такого автора, как Макс Фрай.
Угу.
Потому что очень легкий язык.
Что значит вот... сниженные? Что за снобизм? Литературный снобизм – это омерзительно. Татьяна.
Вот. Но, тем не менее, я люблю Макса Фрая. При этом мне нравится вот из того, что меня вот в плане моей книги подвигает, это Богомолов с моментом истины.
Угу, вот. Конечно.
Но сказать, что у меня есть прям кто-то вот как кумир, нет. Из того, что меня как бы двигает в этом процессе, откровение молодого романиста Умберто Эко и Стивен Кинг, как писать книги.
У нас сегодня в гостях писательница Татьяна Ильченко, которая не имеет кумира, но, может быть, мы сейчас его нащупаем. Впереди новости, потом продолжим.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва. Говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. В гостях у нас писательница Татьяна Ильченко, которая также известна нашим слушателям как Тейл, потому что она наша постоянная слушательница. Разговариваем о том, как стать писательницей, что должно произойти в жизни, чтобы тебе вдруг это пришло в голову. Ну и вообще, в принципе, как нужно работать. Антик сразу же задает тебе вопрос мгновенно. Интересуется, не будешь ли ты записывать аудиокнигу?
Пока не знаю. Наверное, хотелось бы, ну, пусть сначала книга появится.
Сначала надо написать книгу, а потом уже аудиокнигу. Хотя у тебя уже есть рассказы, можно их записать.
Да, у меня есть рассказы. Вот сейчас два из них рассматривают в один из больших толстых журналов. По одному уже...
Ну уж похвастайся, в какой?
Урал, журнал Урал. Туда у меня сейчас переданы два рассказа. Там один по одному уже, один уже стоит в плане публикации, второй пока еще на рассмотрении.
Сколько времени отнимает работа над рассказом? Давай начнем с рассказа. Потому рассказы... что сколько над романом, мы еще пока не знаем, он же в процессе.
Да, рассказы пишутся на самом деле, ну, для меня легко, потому что это обычно вот какая-то идея, которая пришла тебе в голову, либо ее тебе кто-то подкинул, либо ты ее где-то сам нащупал, вот что, а что если, да, и ты начинаешь это раскручивать, начинаешь это писать. У меня это получается обычно там сразу текст там, на там, 6-10 тысяч знаков, и потом там, пару раз по нему пройтись, подредактировать, просто какие-то такие ляпы убрать. Вот. А, ну и для меня это вот такая даже, кстати, один из способов отвлечься и переключиться с большой книги на какой-то рассказ, и потом вернуться к большой книге.
Я напоминаю, что у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Еще вы можете присоединяться к нам с помощью ваших вопросов. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. По поводу рассказов. Там работа строится так же, как с большой книгой, или все-таки иначе? Тоже рисуешь себе вот эти схемки?
Нет, рассказы, как правило, нет, потому что для коротких рассказов ты можешь удержать это все в голове, как в оперативной памяти. Это все нормально держится, и там нет такой... Кто-то пишет логлайн, да, вот там для себя, о чем будет этот рассказ. Я не пишу, потому что я могу начать какой-то рассказ писать, отложить его, убрать его в сторонку, потом вернуться к нему спустя какое-то время, посмотреть все, переписать по новой, сделать. Вот. Где-то, может быть, поменять финал, где-то, может быть, поменять начало.
Можно ли рассказ растянуть до романа? Есть ли вообще такая практика, и как рабочий инструмент работает такой или нет?
Ну, у меня
рабочий книга... инструмент работает. Нет, тавтология не наш конек.
Да.
Наш конек горбунок.
Ну, у меня, собственно же, роман вот этот, у него рабочее название «Круги на воде», он появился из 5 рассказов, из 4 рассказов, которые были посвящены одним и тем же людям и разным событиям, разным точкам в их жизни. И вот от этого просто, когда редактор посмотрела, сказала, ну, не надо из этого делать вот каждый раз новый рассказ, это нужно собирать в хорошую большую историю. Вот из этого получилось, из нескольких рассказов коротких. А так, чтобы один, наверное, книга, как вот там роман, повесть, больше от идеи, от истории, которая у тебя в голове зависит. Можно же по-разному написать. Можно уложить ее в короткую прозу, можно растянуть на сагу какую-то огромную.
Антон Павлович сейчас бы с тобой спорил. Сказал бы, нет, ничего нельзя растянуть на сагу, не умею! Знаешь, мастер все-таки короткая проза, так и не смог справиться с собой и написать большой какой-нибудь роман. Два или не единственный, наверное, такой большой действительно писатель, который с крупной формой не дружил.
У меня есть все шансы повторить судьбу Антона Павловича, если мне не удастся история с книгой с большой.
Слушай, ну подожди, на самом деле, во-первых, ты еще рановато говоришь, а во-вторых, он, видимо, руку набил уже настолько, что не мог уйти из вот этой...
Ну, у меня еще редактор такой, есть, да, который не даст мне просто так сдаться.
Но крупная форма, конечно, сложнее пишется, чем рассказ.
Да.
В первую очередь из-за объема, или в первую очередь из-за огромного количества персонажей, или в первую очередь из-за чего, если у тебя получилось? Ну, то есть ты могла же по факту написать серию коротких рассказов вот с этими сквозными персонажами.
Ну,
было бы то же самое?
Наверное, было бы не то же самое, просто потому что объем... того, что нужно переработать в голове, прежде чем вот что-то положить в текст, именно когда это речь идет об исторических каких-то событиях, он огромный. Потому что в рассказе, вот даже те рассказы, которые у меня были про встречу там, дедушки с бабушкой в Германии, там было не так много исторического контекста, там было больше личных историй. Все-таки в романе, в большой книге контекст событий становится как будто бы чуть более важным, и под него, соответственно, ты работаешь больше, ты больше времени проводишь в изучении, и тут главное не закопаться совсем в этом, потому что соблазн есть, ты уходишь читать, у тебя появляется там 100 открытых вкладок в браузере, вот, и ты к тексту можешь вообще не вернуться. Поэтому, ну, как закопаться, шанс есть. Как-то так.
Слушай, про кумиров понятно, что кумир как такового у тебя не существует, но, может быть, ты кем-то вдохновляешься?
Мы говорили...
Ну, типа, знаешь, подсчитывая так кого-то и подглядывая, может быть, приемы, может быть, язык, может быть, словечки какие-то.
Язык, приемы, словечки, а это вообще везде, вот, что бы ни читал, вот, соответственно, везде что-то подглядываешь, везде что-то подсматриваешь, и думаешь, как вот, а вот хороший прием, а как бы у себя его применить? Не списать вот просто впрямую, это скучно, а как бы вот что-то сделать похожее, что-то вот такое же по, там, не знаю, какому-то какой-то изящности приема, например.
Слушай, а меняется ли манера чтения, когда ты сам становишься писателем или начинаешь хотя бы только вставать на этот путь? Ну, условно говоря, знаешь, пока я не работала редактором на постоянке, я, в принципе, могла просто читать статью какую-нибудь, не знаю, о чем угодно, и такая, типа, угу, прикольно, все, прочитала, информацию получила и пошла дальше. Сейчас я читаю и мысленно ее редактирую. Так, здесь повтор. Так, здесь я поменяла бы местами структуру. Так, тут что-то вывода не хватает. Вот, и ты думаешь, господи, Женя, ну читай это нормально, просто читай статью. Ты же ее читаешь, чтобы узнать какую-то историю, получить какую-то информацию. А я начинаю с ней работать, как будто бы у себя в голове. Это, к сожалению, никак не выключается. А с писательством и чтением есть такое?
Есть похожая очень история, потому что ты смотришь на текст с позиции вот той же самой, да, ты смотришь, как человек написал, как раскрутили историю, как вот тут герои меняются и... к чему это все приводит, логично или нелогично там, они себя ведут, есть какие-то там нестыковки там, по сюжету или нет, и что бы ты сделал по-другому, тоже есть такое. Ну, но мне есть... как будто бы это не портит удовольствие от чтения книги.
Слушай, тут нам пишут, обожаю стиль писать глупости. Мы говорили с тобой о крупной форме у Антона Павловича, нашего любимого, да, вот, пишет про остров Сахалин. Остров Сахалин – это сборник заметок коротких, очерков, не знаю, путевых заметок, называйте как угодно, это не роман. Есть некоторая разница между романом и сборником очерков. Поэтому тот факт, что он написал большой текст, посвященный одной тематике, не означает, что он написал роман. Ну, как бы это база, ребят. Не позорьтесь, пишите ерунду. Вот, Дмитрий Катков тебе предлагает из сферы IT написать рассказ о том, как в компьютере уничтожить цивилизацию. Интересно было бы фантастики себя попробовать?
Нет.
Попробовать, какое слово неудобное, господи.
Фантастика, ну, не мое. Я с удовольствием ее читаю, но писать сама фантастику нет, потому что тут на самом деле, как бы ни казалось, что, ну, фантастика придумал мир, придумал там каких-то героев и там, не знаю, какие-то там звездолеты, космолеты и прочее. Но, на мой взгляд, это более сложная история, потому что тебе нужно придумать, в принципе, вселенную фактически, которая будет логически и технически, как-то технологически непротиворечивой.
Мне кажется, это даже сложнее, чем писать. Ну, вообще самое простое, это как будто бы реализм. Еще главное, ну, еще совсем просто, когда ты главного героя из себя списываешь.
Да.
Вот если бы я писал бы точно, вот знаешь, прям максимально близко к тексту. Придумала себе какую-нибудь историю только поинтереснее. Хотя, в принципе, можно ничего не придумывать. Так, достаточно просто странновато жить. Надо чем-то закончить просто. Как-то это, я надеюсь, не скоро еще произойдет. А так-то, если вдуматься. Да, то придумывать какой-то новый мир, это же совсем другая история.
Это совсем другая история, поэтому я себя вот в фантастике не вижу совсем. Мне нравится реализм.
С другой стороны, слушай, ты ушла в исторический реализм.
Ну, исторический
это
реализм...
Это совсем тяжело.
Здесь для меня интерес как раз-таки в том, чтобы разобраться все-таки. Тут две вещи, да, для меня это, собственно, внутреннее такое исследование истории своей семьи, а в тексте, соответственно, это уже вымышленная история, как бы это могло бы быть.
Там как бы это могло бы быть или как бы ты хотела, чтобы это было?
Наверное, как бы я хотела, чтобы это было. Вот мне бы хотелось, чтобы Аннушка осталась жива, прожила хорошую, там, длинную жизнь, была бы счастлива, там, и так далее. Вот мне бы этого хотелось, мне нравится писать про это. Вот, а там, как это было на самом деле, это параллельная ветка, которую я для себя исследую просто.
Альтернативная реальность?
Ну, не совсем. Я просто боюсь, что узнать до конца, что все-таки с ней стало, вряд ли получится. Вот. Ну, или если даже получится, ну, давайте понимать честно, она была 25-го года рождения, ей бы в этом году исполнилось 100 лет. Вряд ли она жива. Да, ну, и найти какие-то... Хотя...
Хорошо, но если она прожила ту самую долгую и счастливую жизнь, о которой ты фантазируешь, которую ты придумываешь, у нее могли остаться дети, внуки, правнуки уже.
Ну, наверное, было бы интересно с ними познакомиться и что-то узнать, как действительно сложилась ее жизнь. Но для меня это все равно две разные истории. Вот то, что было в реальности, и то, как я бы хотела, чтобы это было. По крайней мере, вот в той точке, где я нахожусь, потому что я не могу это свести в одну реальность, поэтому приходится разделять.
Приходится разделять то, как ты бы хотела, и как оно на самом деле получилось.
Да, потому что я буду слишком долго ждать, чтобы узнать, как оно на самом деле было.
Слушай, а можно писать два романа больших одновременно, как ты думаешь?
Ну, наверное, кто-то может, я нет.
Ну, просто смотри, типа, как ты говоришь, что ты устаешь, от, условно говоря, от большого текста, ты слишком много с ним работаешь, копаешься. Сколько ты уже работаешь над романом?
Ну, над романом я работаю с лета прошлого года, ну, чуть больше, чем полгода.
Чуть больше, чем полгода. Ну, слушай, для романа это не так много.
Ну, у меня там были моменты, когда я просто выпадала совсем, и пока у меня сейчас написано где-то три авторских листа. Вот,
три авторских листа – это 120 страниц текста.
Да, да, это 120 тысяч знаков. Вот, при этом план у меня где-то листов на 15, 12-15.
Это будет большой роман.
Да.
Прям большой, толстый роман.
Да, ну, по крайней мере, пока моя редактор думает именно так. Я не знаю, как будет в реальности.
Слушай, я все время думаю о том, что, наверное, очень сложно в начале работы представить, какой у тебя, в принципе, получится текст так, чтобы он не терял своей динамики. Я вот много раз, наверное, говорила об этом. Когда читаешь книжку, и такое ощущение, все так плотно, все так хорошо, и все так, знаешь, довольно подробно. А вот под конец прям чувствуешь, что концовка скомканная, что она как будто бы сжатая, что ли автор устал, и он уже, знаешь, типа, закончим хоть такое как-нибудь. Или, может быть, уже там, знаешь, редактор говорит: алло, у нас сроки сдачи книги подходят, у нас контракт, договоры, мы ждем, должны запускать в работу, а у тебя там еще 4 авторских листа должно быть написано. А он так типа: напишу один, и нормально все. Как-нибудь схлопну, сверну, соберу в кучу, слеплю такой кривоватенький снежочек, и вот будет такая вот концовка. Это же ведь в начале работы непредсказуемо, но это не связано временем, это не связано пока контрактом.
Да, я не связана временем, я не связана контрактом, это правда. А для того, чтобы такие вещи, ну, как-то подстраховаться сейчас от них, у меня есть такая табличка «Поглавник». Вот. Я в ней, вот сейчас у меня есть история от начала до конца туда выложенная, но поскольку невозможно все предугадать сразу, я ее потихонечку там как-то актуализирую и стараюсь распределять так, чтобы вот не прийти к концу, когда ты уже совсем устал и заканчиваешь, ну, хоть как-нибудь. Вот, вот. Опять же, у меня там нелинейная история, поэтому концовку я могу написать, условно говоря, сейчас. Вот,
пока силёночки есть.
Да, да.
Кстати, хорошая мысль.
Да, вот поскольку у меня это происходит в разных временах, в разных временных отрезках, я концовку могу написать уже сейчас, а потом уже писать то, что в середине, и там сохранять вот там вот ту динамику, тот темп развития.
А сюжет уже есть у тебя. То есть ты знаешь, чем все начнется, как это будет развиваться и чем это все закончится.
Да.
То есть нет такого, что, знаешь, как там знаменитая эта байка про Дюма, который писал, что там получается 20 лет спустя, 10 лет спустя, где он сидит, рыдает, сын приходит, спрашивает: папа, что случилось? Он говорит: храбрый Портос умер, когда его сам текст вынудил убить Портоса в произведении. Ну, такого у тебя не случится, потому что ты уже точно знаешь, кого ты убьешь, а кого нет.
Я, по крайней мере, скажем так, у меня есть план, но он не прибит гвоздями, и поэтому, если у меня что-то меняется, у меня вдруг появляется какой-то новый герой, например, или какая-то новая сюжетная линия, я ее аккуратно вписываю в соответствующую табличку или там на схему, и что-то стараюсь держать в актуальном, и как раз вот поглавник под это дело подстраивать. И это помогает отслеживать эту историю, ну и помогает еще не закопаться совсем в сюжете.
Добавлять сюжетную линию в середине работы над романом. Насколько это возможно, и как ее потом вплести в то, что уже было написано?
Ну, если логика... Вот есть такая история, когда персонаж как будто бы начинает вести себя сам. Просто ты, когда начинаешь писать, понимаешь, что вот он по-другому не может. Вот. Какие-то, не может сказать какие-то другие слова, или там не может поступить как-то по-другому. И каким-то выходом видится добавление вот какого-то другого действующего лица вот просто на короткий момент, чтобы раскрутить какую-то вот там мелкую ниточку сюжетную. Вот. А потом это может быть персонаж, который вот абсолютно проходной. Он появился и ушел. Все, его больше не будет. Вот. Но тем не менее, ты все равно продумываешь, почему он именно здесь появился. Mm-hmm. Вот что его сюда привело, каким он был, как там все детали. И, соответственно, вот когда он ушел, там все, ты про него забываешь.
Слушай, по поводу деталей. Ведь очень частая история, с которой мы сталкиваемся, когда читаем в особенности вот современную эту самую пресловутую прозу, это я, опять же, это, знаешь, профессиональная деформация. Я вот вижу, что есть деталь, которая вставлена чисто ради детали. Ну, то есть, окей, мы там вспоминали с тобой, пусть, ладно, оставим Чехова в покое, хотя художественная деталь – один из его любимых приемов. Там, не знаю, может быть, Зощенко тоже самое, да, тоже активно использовал прием художественной детали. Ты каждый раз, если будешь проводить анализ произведения, ты поймешь, зачем там эта деталь. То есть, если он напишет, что на столе лежал телефон в голубом чехле, будет понятно, что, ну, как бы, почему он в голубом чехле, например, да, может быть,
отсылка. Ружье должно выстрелить.
Да, ружье должно выстрелить, иначе это не имеет смысла. А очень часто, когда ты читаешь наших современников, которые, может быть, не получали специального образования, или, может быть, они не, ну, слишком небрежно подходят к тому, что они делают. И, понимаешь, там вот будет этот телефон в голубом чехле, а вот зачем он там есть, совершенно непонятно. То есть, типа, не знаю, лишних 10 знаков добавить к объему своего произведения или что? Или просто как будто бы это будет казаться ярче и более выпуклым на самом деле.
Ну, вот.
Вот эти художественные детали, ты их добавляешь по ходу написания, это я прям сама за собой все время знаю, что очень хочется воткнуть вот какую-то вот такую штучку. Ну, когда редактируешь или перечитываешь, понимаешь, а вот это здесь вообще зачем было нужно? И так жалко выкидывать, а вроде и понимаешь, что оно нужно.
Не зачем
жалко выкидывать?
Жалко, выкидывать жалко.
Рубить собственный текст вообще ужасно жалко всегда.
Да, обычно
там
жалко.
Же гениально каждое слово.
Я при этом просто делаю такой финт ушами, я просто вот этот кусок, который надо удалить, я просто выкидываю в отдельный файл из серии, а вдруг потом пригодится. Оно может не пригодиться
жалко.
Никогда, да, но это как будто бы это не так жалко.
Ты один не ботинок на балконе с лыжной палкой тоже, единственным в числе оставшийся. Вот оно там у тебя, да?
Вот оно, да, оно там где-то в заметках, либо где-то в отдельных файлах, оно где-то там лежит всегда.
Хорошая мысль. Но нет, слушай, с деталями вроде голубого чехла телефона так не получится поступить.
Ну, иногда
это просто... именно про кусок текста всё-таки.
Да, это про кусок текста, ну, либо про какую-то деталь, которая тебе кажется, вот она хорошо описана.
Слушай, а еще же я замечаю, особенно, знаешь, если ты много, например, читаешь одного и того же писателя, такое бывает, читаешь его и в крупной форме, и в малой форме, там, например, есть какой-то любимый, кого ты прочитал вот всего, от корки до корки, там, как, не знаю, включая два последних тома писем в конце сборника, условно говоря. Да, и ты вот знаешь прям про него все, и ты видишь, как кочуют какие-то описания или какие-то детали, или какие-то, может быть, немножечко сюжетные даже повороты из произведения в произведение. Только в прошлый раз вот именно этот кусок, ну, практически такой же, использовался, условно говоря, в коротком рассказе, а потом он вдруг случайно оказался в середине какой-то крупной формы. Как ты к этому относишься, и насколько часто вот такие штуки, как на твой взгляд, могут кочевать?
Ну, кочевать они могут.
Это самоцитирование, по факту.
Оно не совсем самоцитирование, оно выглядит как будто бы, когда ты научился пользоваться каким-то инструментом, да, какой-то, ты что-то научился делать, ты используешь это как будто бы чаще. И вот у, как это, как говорят, как у нас начинающих писателей, это вообще на самом деле достаточно распространенная штука.
Ну, это знаешь, как такая моя любимая блогерская штука, которую я постоянно использую, то есть я придумала несколько концовок постов, чтобы голову не ломать, да? Ты же хочешь упростить это все, утилизировать каким-то образом, чтобы все это было более компактно и плотно для тебя, в том смысле, чтобы ты не сидел там текст на 1000 знаков, не писал 4 часа, не дай бог, это же нельзя же так себя вести. Это жизни не будет никакой. А вот ты придумал себе какое-то количество этих вот заготовок, которых, которые достаешь там, знаешь, из банки, как бумажки, когда тянешь. И вот ими заканчиваешь. Такой вроде заезженный прием, но он рабочий. Здесь то же самое примерно.
Ну, это похоже, но это, наверное, все-таки штука неосознанная.
А, то есть ты неосознанно это делаешь?
Мне кажется, что это неосознанно, да, потому что ты где-то нашел как будто бы удачную форму для описания вот чего-то происходящего. Тебе это нравится, ты потом смотришь, сам читаешь, нравится, ну, и потом ты используешь это где-то в другом месте. Человека, который пишет, в принципе, его видно по стилю всегда, поэтому это, на самом деле, на мой взгляд, такая штука, как бы она имеет право быть.
А если это подражательство в чистом виде? Ну, ты говоришь, по стилю видно. Знаешь, сегодня ты пишешь как кто? Не знаю, как Достоевский, тяжеловесными, витиеватыми, достаточно непростыми.
Мне кажется, у каждого писателя свой стиль все-таки. Когда ты уходишь вот в такое подражательство, писать как кто-то и каждый раз как кто-то другой, это, наверное, ну, не знаю.
Каждый раз как кто-то другой, вообще высший пилотаж.
Да, это высший пилотаж, да, но вот такое подражательство, оно, не знаю, оно как будто бы лишает тебя индивидуальности. Все-таки у писателя должен быть свой голос.
А если его нет, это не писатель.
Надо искать.
Каждый ли может быть писателем?
На мой взгляд,
как нет. Как вообще эта идея, в принципе, рождается в голову, приходит к себе в голову, как она рождается, эта идея? У нас очень мало времени, у тебя прям есть буквально 20 секунд на то, чтобы успеть ответить, зачем ты писатель?
Ну, у меня это растет из-за того, что если ты, как говорят, если ты можешь не писать, не пиши, и вот, соответственно, не можешь не писать, пиши. Собственно говоря, все.
Классика.
Да.
У нас сегодня в гостях была писательница Татьяна Ильченко. Она настаивает на том, чтобы мы назвали ее начинающей писательницей, но мы не будем так называть, потому что к чему это самоуничижение и прочая стыдливая какая-то история? Нет, совершенно нам не нужна. Вы ее знаете еще как Тейл, потому что это наша постоянная слушательница. Татьяна, приходи еще, поболтаем.
Приду.
Я надеюсь, что в следующий раз ты придешь уже с книжкой, которую мне подаришь.
С дарственной надписью.
Без этого все не имеет ни малейшего смысла. Друзья, это была программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю. Пока-пока.
До свидания.